РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков.
Дочь профессора, обрусевшего немца, она сравнивает свою поэзию с полетом мотылька. Это взрывает революционных демократов, включая Салтыкова-Щедрина. Она – певец двойной жизни – неподлинной светской и подлинной таинственной ночной. Европейские революции 1848 года вызывают у нее неприятие. Она несчастна в личной жизни, но свою первую любовь к Мицкевичу вспоминает до конца своих дней с восторгом. Блистательная переводчица поэзии, она умирает в Германии совершенно забытой, но Серебряный век воскрешает ее как замечательного поэта. Каролина Павлова «Полет мотылька против ветра». Здравствуйте, это «Заговор классиков». В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Итак, сегодняшняя наша героиня – Каролина Карловна Павлова, урожденная Яниш, ее годы жизни 1807-1893. Названная Каролиной, я так понимаю, в честь отца Карла, так он придумал.
Видимо, да.
Необычная, незаурядная женщина, поэтесса, переводчица, которая переводила не только на русский, но и русских поэтов, благодаря чему их узнали за границей.
Благодаря чему она получила письмо от Гёте,
да,
который ей сказал, какой прекрасный перевод у вас.
В общем, выдающаяся женщина, о которой мы мало на самом деле что знаем.
Потому что так случилось, что у нас есть одна столбовая дорога русской литературы.
Дорога Белинского,
совершенно верно, действительно, вы правы. Правда, на эту дорогу забредали иногда и слонофилы, и Лесков тоже там побывал. Но, в общем-то, это все-таки была дорога, вот, которую прочертил Белинский. То есть это освобождение, борьба за демократию против сначала крепостного права, потом самодержавия и так далее, и так далее. С другой стороны, были люди, которые совершенно не стояли на обочине. Они искали свой путь, но им мешали те, которые находились на столбовой дороге. И среди них была Павлова, которая действительно нашла себя в том, что она увидела дихотомию, то есть разделение на дневную жизнь и ночную. Можно сказать, что это, конечно, романтический подход. Но, с другой стороны, я не думаю, что это был только романтический. Это был, скорее, подход, связанный с психологией. То есть человек надевает одну маску днем на свое лицо, а ночью он снимает ее, когда он находится сам с собой, когда он смотрит на звездное небо, когда он размышляет о смысле жизни. И тогда эти два различных человека в одном человеке, они находятся или в диалоге, или во вражде и так далее. И она развивает эту тему. Кстати говоря, в европейской философии этим занимался датский философ, великий философ Сёрен Киркегор, который основал экзистенциализм. Вот это примерно...
И то есть она примерно то же самое?
Она примерно наш маленький Киркегор в поэзии, который пытается действительно сказать, послушайте, мы должны иметь свои маски в дневное время, просто потому, что это светское общество, и оно требует от нас или того, или другого, или третьего, и десятого. Ну, кроме этого, должна быть семейная маска, и тоже это понятно. Но есть еще человек без маски, который разговаривает со своей душой. Конечно, для этого надо быть Пушкиным, чтобы это выразить все. И наша сегодняшняя героиня не Пушкина, но она вобрала в себе очень много тем самого Пушкина, человека свободы, который тоже, можно сказать, и писал, можно сказать, дневные стихи и ночные, так условно скажем. Но она вобрала в себе очень много того, что ценится. И подчеркнем это, она вобрала поэзию Мицкевича, потому что она была влюблена в него. И вообще у них был большой роман. Мицкевич очень сильный, яркий поэт, и поэтому надо сказать, что у нее был хороший учитель поэзии.
Давайте, может быть, вспомним какие-то ее стихи, а одно из стихотворений сейчас послушаем.
«Каким таинственным сознанием душа молодая смущена, неотразимым ожиданием, кого предчувствует она, над кем склонились сикоморы, что в той тени блестит светло, законодательные взоры, победоносное чело. В ней помнит мысль о небывалом, невстреченного узнает».
Виктор, но давайте как бы начнем с конца ее жизни. Она прожила долгую жизнь, и закончила она ее в Дрездене. И вот этот вот огромный путь...
Под Дрезденом, да.
Да, под Дрезденом. Был наполнен и разными романтическими историями, конечно же, стихами, и страданиями, и любовью к Мицкевичу и так далее. Почему она скончалась всеми забытая?
Во-первых, она немка, и поэтому то, что она в конце концов оказалась под Дрезденом, ничего страшного в этом нет. Она говорила прекрасно по-немецки, прекрасно по-французски, прекрасно по-английски.
Но она несколькими языками владела,
прекрасно
ведь,
правда? По-польски, по-итальянски и так далее, и так далее. И переводился язык на другой, то есть она могла делать какие-то чудеса. Но давайте вот все-таки обратимся к концу ее жизни, чтобы, оттолкнувшись от этого, понять, какой был вообще разворот ее жизни в течение молодости, зрелости и старости.
Вот что пишет Анатолий Кони, ее современник и известный адвокат тех лет.
2 декабря 1893 года в маленьком местечке вблизи Дрездена скончалась в полном одиночестве и материальной нужде когда-то приехавшая из России 85-летняя старушка. Ее похоронили на счет местной общины, продав для покрытия расходов ее скудное имущество и два больших сундука с письмами и какими-то рукописями. А рукописи эти, несомненно, были интересны и содержательны, так как умершая Каролина Карловна Павлова, урожденная Яниш, занимала в московском обществе 40-х и первой половины 50-х годов выдающееся положение и была автором ряда поэтических произведений, превосходных переводов и глубоко прочувствованных бытовых повестей.
Виктор, но если в нескольких словах сейчас для начала попытаться сформулировать, чем же она отличалась от современников? Почему мы сегодня о ней говорим и отмечаем ее? Ведь не только потому, что она была женщиной и поэтессой.
Серебряный век заинтересовался как раз второй стороной русской литературы, не той освободительной. Потому что, в конце концов, уже назревал разрыв между марксистами и освободителями рабочего класса и интеллигенцией, которая понимала, что это все может кончиться катастрофой. Угу. Ну, был замечательный сборник «Вехи», где они уже разошлись. Это конец нулевых годов 20 века. А, в общем-то, Серебряный век начался где-то в 90-е годы 19 века. И здесь уже наметился интерес к тем, которые противоречили, можно сказать.
И мы не первый раз, кстати, уже об этом говорим, что Серебряный век обратился ко многим авторам.
Да, вернулся к тем, кого или забыли, или засыпали мусором, грязью. Мы еще сегодня послушаем тех, которые выступали против Каролины. И здесь Ахенвальд разгадал как бы ее загадку.
Юлия Ахенвальд, которую мы тоже часто вспоминаем.
Которую мы любим. И, в общем, это такой антибелинский, на самом деле,
только более
критики.
Позднего все-таки периода.
Ну, разумеется, Серебряного века. Потом эмигрант, кстати, уехал из России на философском пароходе, его выслали в 22-м году. А так, в общем-то, человек, который попытался сформулировать не партийно, а объективно то, что происходило в русской литературе. И он как раз увидел эти две маски, две фигуры самой Каролины, то есть, скорее, одну маску, а другой, так сказать, искреннее лицо. И вот мы сейчас послушаем, он очень четко, как всегда, говорит о том, что такое поэт. Сейчас, в частности, он говорит о Каролине.
Собрание ее произведений обогащает наш пантеон еще одним обликом, исполненным своеобразной красоты. В хоре поэзии у Каролины Павловой есть своя нота, своя мелодия, и песнь ее, звучная и яркая, пленяет особенными интонациями, волнует исповедью женского лиризма. Правда, Павловой свойственна и женская именно словоохотливость. Автор слишком легко и скоро прибегает к стиху, не всегда показывает его внутреннюю необходимость. Она пишет стихотворения и тогда, когда без них можно было бы обойтись. И у нее мало поэтической самодисциплины. По существу, наша поэтесса едва ли не больше всего замечательна своим углубленным ощущением двойственности жизни. Есть эмпирическое и есть идеальное. Есть внешние узоры дней, пустых и монотонных, и есть сокровенная содержательность духа.
Виктор, мы процитировали сейчас Юлия Ахенвальда, и он укоряет нашу сегодняшнюю героиню за некую словоохотливость. Но в своих других высказываниях, по-моему, когда он пишет о ее переводах, он как раз подчеркивает такую лаконичность ее стиха, строгость, да, и так далее. Она словоохотлива или лаконична, или и то, или в разных жанрах по-разному?
В разных жанрах по-разному. Она прибегает к стиху тогда, когда можно еще подождать немного. То есть она бросается в море поэзии, когда еще не сформулирована, в общем, идея того, что же она хочет сказать. У нее много стихов, написано есть совершенно замечательно, а есть такие проходные, как говорится. Когда же она занимается переводом, то в ней есть какой-то удивительный стержень, и ее восхищаются практически все.
То есть как переводчица блистательно.
Особенно восхищаются ее переводом Пушкина, потому что перевести Пушкина на французский язык очень трудно, он расплывается немножко. Но у него есть стихотворение «Полководец», она это переводит замечательно, и все прямо ей кланяются в ножки.
Мы уже сказали тоже о том, что у нее были романтические отношения с Мицкевичем. Давайте вспомним более подробную историю, попытаемся понять, как же это повлияло на ее творчество.
Она была очарована поэзией Мицкевича. Мицкевича сослали в ссылку, куда вы думаете, в Москву.
Да, хорошая ссылка.
Хорошая ссылка. Почему? Потому что он на родине был, условно говоря, сепаратистом, хотел отделить Польшу от Российской империи, и его сослали на восток, в Москву. Здесь он был кумиром, его любил очень Пушкин, ну, мы знаем, он был прекрасным поэтом. И Каролина, которая, видимо, имела склонность к мгновенному изучению языков, выучила польский.
Он был ее преподавателем,
Ее учителем. Завертелась любовь, и Мицкевич предложил ей замужество.
Но выходи. Тут родители были недовольны, тут как
были
водится.
Тут были родители, потому что Мицкевич для них оказался таким человеком неблагонадежным, как и для правительства.
Ну и небогатым.
И небогатым, да, и вообще непонятно, что с ним делать. А дядюшка, который был богатый...
Дядюшка Каролины.
Да, ей сказал, выйдешь замуж, ничего не получишь, ни ты, ни твои родственники. И она не вышла замуж.
Но при этом страдала всю жизнь.
Страдала и горела любовью к нему. И эта любовь, конечно, освещала ее поэзию. Мицкевич почти в каждом ее стихотворении живет, так или иначе.
Ну а если говорить, вот, скажем так, чуть более о профессиональных каких-то качествах, чему он ее научил? Он, как уже сложившийся, да, и выдающийся поэт на тот момент, ее молодую, начинающую.
Я думаю, он все-таки научил тому, чему нас учит Пушкин, свободе. Там есть определенная свобода, почему мы назвали нашу передачу «Полет мотылька против ветра». Он научил ее летать против ветра. И это, кстати говоря, касается как поэзии, так и политики, потому что в своих выступлениях она часто шла против общего такого гражданского мнения, об этом мы тоже поговорим. А Мицкевич, поэт свободы, он, конечно, для нее был кумиром не только как мужчина.
Но давайте вспомним слова, которые были сказаны ими в адрес друг друга. На следующий день после объяснения Каролина послала Мицкевичу прощальное письмо, и вот что было в этом письме.
«Привет тебе, мой милый. Еще раз благодарю тебя за все. За твою дружбу, за твою любовь. Я счастлива, и теперь, расставаясь с тобой, быть может, навеки, и хотя бы нам никогда уже не суждено было свидеться, я всегда буду убеждена, что к лучшему для нас обоих. Что бы ни случилось в будущем, жизнь для меня будет приятной. Я часто буду искать в глубине своего сердца драгоценных воспоминаний о тебе. С радостью буду перебирать их, потому что все они для меня – алмаз чистой воды. Прощай, мой друг».
Ну и Мицкевич, конечно же, ей ответил. Ответил стихами, которые называются «На память Панни Яниш».
И надо сказать, что он к ней довольно быстро охладел. Он уехал в Петербург, и оттуда он уже ей предлагал только дружбу.
«Когда пролетных птиц несутся вереницы, от зимних бурь и вьюг, и стонут в вышине, не осуждай их, друг, весной вернутся птицы знакомым им путем к желанной стороне. Но, слыша голос их печальный, вспомни друга. Едва надежда вновь блеснет в моей судьбе, на крыльях радости помчусь я быстро с юга опять на север, вновь к тебе».
Женщина-поэтесса в те годы. Нельзя сказать, что это совсем что-то необычное, потому что мы уже в наших программах говорили о выдающихся женщинах русской литературы, которые имели огромное влияние, но, тем не менее, это и не было такой традицией и чем-то привычным. Как относились к ней современники? Как оценивали ее поэзию?
Женщина в поэзии в то время выглядела немножко нелепо с точки зрения мужской критики. И об этом писал даже Белинский. Но Каролина Павлова Она была такой поэтессой, которая, помимо всего того, что она была женщина, она еще была женщиной, которая устраивала прекрасный салон в Москве. То есть она была центром культурной жизни Москвы, угу, уже со своим новым мужем Павлом.
И уже получив наследство, да, от богатого дядюшки, пока ее муж-то его не проиграл.
Да, она вышла за Павлова, который был писателем неплохим. Николай Филиппович, антикрепостником, угу, который получил выговор от Николая Первого, сказал, что лучше бы он рассказывал о природе Кавказа, намек, все поняли. И они в какое-то время держали такой салон, туда все приходили, там был Чадаев, Грановский, там были славянофилы, и западники, и Герцен, и Огарёв, все-все-все. В общем, она стала в центре внимания, и, конечно, те люди, которые понимали, что она находится скорее между славянофилами и западниками, что у нее своя точка зрения, что ее стихи не помогают освободить крестьян.
Но они вообще не про это.
Не про это, да. Они подверглись страшной ураганной критике со стороны тех, которые принадлежали демократическому лагерю. Прям каскад этой критики, наверное, ей было очень больно. Давайте послушаем, кто как ее ругал. Это тоже важно для понимания того, в какой атмосфере она жила.
Вот что писал Сергей Рачинский, педагог и просветитель тех лет, о Каролине Павловой.
«Между второстепенными поэтами пушкинского поколения, ныне полузабытыми, не последнее место занимала недавно умершая Каролина Карловна Павлова. Современники высоко ценили мастерскую технику ее стиха, точность и силу ее многочисленных стихотворных переводов действительно превосходных. Познакомился я с нею в 1850 году, еще очень юным студентом, и ей обязан первыми моими соприкосновениями с литературным миром. В этом мире в то время интересы художественные, в пушкинском поколении столь напряженные, уже значительно заслонялись интересами политическими и социальными. В умах бродили смутные чаяния, возбужденные бурею 1848 года. Но к этим чаяниям старая писательница относилась скептически. Любила она повторять следующие стихи. «В глубине полярной ночи, позабыт и одинок, тщетно ты вперяешь очи на белеющий восток. Тщетно пышного рассвета сердце трепетное ждет. Пропадет денница это солнце не взойдет».
Виктор, у нас много сегодня, на самом деле, как-то образовалось критиков Каролины Павловой. Мы еще вспомним тоже достаточно резкие высказывания сейчас. Но хочется это все-таки уравновесить и какими-то похвалами. Серебряный век ее оценил, а современники?
Серебряный век – это не только Хинвальд. О ней очень тепло писал Брюсов. Угу. А Брюсов был такой отчасти Белинский серебряного века вместе с Хинвальдом. Так что ее полностью реабилитировали. А что касается врагов, то я думаю, что во многом это были и политические враги Каролины, потому что идея частной жизни, идея погружения в какое-то свое бытие, не связанное с общественной жизнью и так далее, очень болезненно воспринималось радикалами.
То есть уже в XIX веке это было не очень популярно среди них?
Это наоборот, именно в XIX веке, когда все должны были бороться с крепостным правом, это вызывало бурные реакции. И вы знаете, как ни странно, замечательный писатель Салтыков-Щедрин написал просто погромную рецензию на Каролину, и мне за него стыдно.
Погромную и даже слишком резкую, наверное.
Ну, просто, да, беспощадную.
Как неприлично.
Неприличную такую, и я даже не знаю, почему. Может быть,
слишком хороши были ее стихи.
Может быть, она его не пригласила в свой салон.
Всякое может быть. Никогда не знаем доподлинно, что же происходило.
Но я думаю, что все-таки это имело идеологическое значение, потому что уж больно сильно он ее хлещет.
Одним словом, все живое представляется ей мертвым, все мертвое – живым. Какой фокус-покус происходит в это время в ее сознании, посредством какого ряда умозаключений приходит она к такому неестественному результату, это тайна из категории тех самых тайн, при помощи которых человек делается мотыльком. Только и можно отдохнуть на стихотворениях вроде «Сцены графини с Вадимом», да еще на «Монахе». Это последнее стихотворение до того прелестно, что мы не можем воздержаться, чтобы не выписать первый куплет его. Вот этот драгоценный перл. «Бледноликий, инок дикий, что забылся ты в мечтах? что так страстно, так напрасно смотришь вдаль, седой монах? Далее этого Мотылькова-Чижиковая поэзия идти не дерзает.
Ну вот эти последние слова Мотылькова-Чижиковой поэзии, это просто ужасно обидно.
Но
как она реагировала?
Она реагировала так, что в конце концов из-за того, что вышел скандал с мужем, из-за того, что ее стали, в общем, травить.
Ну, давайте тоже расскажем, мы еще об этом не сказали. Он проиграл все состояние, и, в общем, она нашла способы расстаться с ним. Причем расстаться довольно жестко, чтобы...
Да.
В общем, они написали на него донос, по большому
они
счету.
Они с папой написали донос на него. Его посадили в яму, то есть долговую тюрьму. Общество было жутко возмущено.
И стали на его сторону, что замечательно.
Стали на его сторону, на сторону пьяницы и...
Картежника.
Картежника. Она в конечном счете уехала. И уехала она из-за этого скандала, потому что там даже в стихах она обыгрывалась, как вообще такая ведьма.
Да.
А с другой стороны... Она уехала, потому что ее стали травить именно политически. Но давайте вот послушаем это стихотворение. У нас Щедрин заявил о том, что это Мотылькова Чижикова поэзия. А может быть, он был прав? Я думаю, что нет. Ее стихотворение очень интересно.
«Чего твоя хочет причуда? Куда, мотылек молодой? Природы блестящее чудо, взвился ты к лазури родной. Не знал своего назначения, был долго ты праха жилец. Но время второго рождения пришло для тебя, наконец. Упейся же чистым эфиром, гуляй же в небесной дали, порхай оживленным сапфиром, живи, не касаясь земли. Не то ли сбылось и с тобою, не так ли, художник, и ты был скован житейскою мглою, был червем земной тесноты. Средь грустного также бессилья настал час урочный чудес. Внезапно расширил ты крылья, узнал себя сыном небес. Покинь же земную обитель и участь прими мотылька. Свободный, как он, небожитель, на землю гляди свысока».
Виктор, но чем же оно все-таки так хорошо, это стихотворение?
Наши освободители, наши демократы, они, в общем-то, считали, что надо жизнь положить на то, чтобы прожить ее в борьбе с самодержавием, и, в общем, не обращать на себя внимания как на какие-то хрупкие и болезненные личности. Хотя мы знаем, что и замечательный поэт Некрасов, в конце концов, тоже осознал хрупкость бытия. Но Каролина, она от начала до конца как раз настаивала на том, что человек тем и замечательный, что в этой хрупкости он познает какие-то важные вещи. И мотылек – это вообще вот эта тема недолгожителя, да, это тема случайности отчасти, создания, это тема беспомощности какой-то. Уж явно совершенно это не тема Белинского, Некрасова или Салтыкова-Щедрина. Те лупили прямо вообще по эксплуататорам. Она говорила, что разницы-то особой нет, вообще все мы грешные и все ходим под Богом. Из-за этого... Я не могу сказать, что она безукоризненный поэт. Я не могу сказать, что она на уровне Пушкина, но она большой,
чересчур важный, было бы уже, да?
Но она большой, важный поэт. Она такой шаг в сторону, и этот шаг в сторону преследовался со страшной силой.
А она разнообразна в своей поэзии?
Она достаточно разнообразна. Ахинова писала, что она словоохотлива. Она писала на разные темы. Но посмотрите, давайте еще вот вернемся к одному из ее современников, которые написали о ней безобразные вещи. Это Фомей Зайцев, соратник Писарева, который тоже выступил против нее. То есть я хочу сказать, это был просто хор недоброжелателей.
Стихотворения госпожи Каролины Павловой полны мыслей, что доказывается тем, что многие из них называются думами. Думает же госпожа Каролина Павлова о многом. О персте бытия, о своей душе, о маркизе Позе, о хороводах поэтов, об остатках своих сил, о чем-то, что, мелькая ясно, манит нас во сне и додумывается до такого четверостишия. «И каждая лишала встреча меня призрака моего, и не знала я издалеча назад душою никого». Учености также нахваталась госпожа Павлова тьму.
Хорошая поэтесса, которая писала отличающиеся от других стихи, прекрасная переводчица, которая переводила и на русский, и с русского на европейские языки, и на самом деле очень стоическая женщина, которая выдержала этот напор, да, уехала, но все-таки продолжала писать, и, в общем, не была сломлена.
Да, видимо, это была сильная женщина, но салон, центр внимания, культурная жизнь. А с другой стороны, неправы те, которые считают, что это только лирические стихи, потому что ее «Разговор в Трианоне» — это маленькая поэма, посвященная как раз революциям, очень жестко сделанная. Это, в общем, вызов как раз ее критикам. Наконец, тема, которая всегда волнует, это тема двойной жизни, я имею в виду, она же запечатлена не только в стихах, это же небольшой роман, так и называется «Двойная жизнь». Я читал с большим интересом этот роман, потому что это человек, который, кстати, как кукольник, между прочим,
да, тоже один
очень
из наших
любит
героев.
Останавливаться на деталях, описывает ее блестяще. Это не только мотылёк, это значит тот наблюдатель, который может описать современность. Это человек, который протестует против революции, а революции вот-вот уже и в России придут вообще со своими жесткими делами. Так что она, в общем, общественный деятель. И таким ее встречает уже Серебряный век, правда, после ее смерти.
Давайте еще немножечко о ее произведениях поговорим. Вы упомянули поэму «Разговор в Трианоне». Что же это было за произведение, которое вызвало такую реакцию?
Идет 1848 год. Николай I в истерике. Мы знаем, что на следующий год он даже Уварова выгонит в отставку. То есть его все раздражает. В это время она пишет поэму против революции европейских 48-го года. Она немка, хорошо знающая...
Женщина.
Хорошо знающие языки, и в этой поэзии
она
есть...
убедительна вот в этом
она
своем,
убедительна,
в этой позиции?
Абсолютно, потому что она проводит как бы линию революции вообще от начала нового времени и до ее дней, и она говорит о том, что революция – это варварство, революция – это жестокость, это победа черни, которая терзает тех, которые достойны уважения. Самое интересное, что эту поэму запретили в России печатать, потому что она настолько явно живописала вот эту силу и опасность революции, что такое не нужно было. Силу революции тоже. Но как же, если революция сметает трон и всех там уничтожает, то зачем же такое нам нужно печатать? И она не была печатана, но входила в списках, это был самиздат. На эти списки интеллигенция наша фыркала. Кстати, слово «интеллигенция» еще при жизни Каролины, это слово было придумано Бабарыкиным.
Это писателем, мы будем о нем говорить в наших программах.
Это очень интересный писатель чеховской поры. Так вот, интеллигенция русская была возмущена этим. Но если мы сейчас услышим, а мы сейчас это сделаем, какие-то фрагменты этой поэмы, мы поймем, что эта поэма, она предостерегала против революции, она... была пророчица, я имею в виду Каролина. Разговор ведется от бессмертного героя, который прошел через всю европейскую историю и рассказывает, как это бывало.
«Я прожил ночь Варфоломея. Через груды трупов свирепея неслась толпа передо мной и новому предлогу рада. С рыканьем зверским до упада безумной тешилась резней. Узнал я вопли черни жадной. В ее победе беспощадной я вновь увидел большинство. При мне ватага угощала друг друга мясом адмирала, и сердце жарило его».
Мы сегодня, конечно, говорили о том, что она вот женщина одна вокруг мужчины, все ее критикуют, но на самом деле она была, конечно, не совсем одна. И мы уже упоминали о Растопчиной, которая тоже была известна как писательница, но у них, двух современниц, сложились очень любопытные отношения. В некоторой степени они конкурировали.
Да, мне надо сказать, что даже в связи с Мицкевичем тоже была конкуренция, потому что Растопчина написала свое знаменитое стихотворение о жестоком муже, которое намекало на то, что Россия – это
муж.
Да-да-да,
за которое она и поплатилась,
да,
за это стихотворение.
И это стихотворение посвящено Мицкевичу. Так
да,
что
слушайте,
тут
какой
уже
клубок вообще
клубок,
литературный.
Клубок. И надо сказать, что отношения у них не складывались. И тут я могу сказать, что Павлова была не права, потому что она считает, что та звезда петербургская, с ней все в порядке, а ее вообще вот так наказали, что она не могла потом приезжать в Петербург, Растопчина. Так что эти две поэтессы, в общем-то, похожи именно своими, скорее, несчастными судьбами.
Ну а вот как описывал их взаимоотношения Рачинский.
В области стихотворства у Каролины Карловны Павловой была блестящая соперница. графиня Евдокия Федоровна Растопчина. Между этими дамами не было личных сношений. Вместо визитов они обменивались эпиграммами. Вот одна из них, написанная Каролиною Карловною. «Мы современницы, графиня. Мы обе дочери Москвы. Тех юных дней, сует рабыня, ведь не забыли же и вы. Нас Байрона живила слава и Пушкина изустный стих. Да, лет одних мы с вами, право, зато призваний не одних. Привыкли вы к широкой доле, вам нет стеснений, нет преград. Вы переноситесь по воле из края в край, из града в град. Красавица и Жорж-Зандистка, вам петь не для Москвы реки, и вам, свободная артистка, никто не вычеркнет строки. Не тот мой жребий, ни для света, ни для молвы я рождена, и вдохновение поэта таит покорная жена. Люблю Москвы я мир и стужу, в тиши свершаю скромный труд, и отдаю я просто мужу мои стихи на грозный суд».
Виктор, ну получается, что даже несмотря на то, что Серебряный век ее вспомнил и оценил, о ней все-таки не так уж много написано, как о поэтессе. У нас есть воспоминания современников. Мы сегодня обращались к Ахенвальду, который о ней написал. Кто-то адекватно еще оценил ее творчество?
Ну, есть некоторые современные исследователи, и они пишут, но сказать, что вот кто-то раскрыл ее жизнь, ее творчество, ее место в русской литературе, такого я не могу себе позволить сказать, потому что этого нет еще. И, очевидно, это придет. И пока на первом месте все-таки Ахенвальд, который, с одной стороны, говорит о ее поэзии двойной жизни, о ее словоохотливости в стихах, и о том, что в переводах, Аня, как он там говорит?
Он замечательно говорит, а вот как, давайте как раз и послушаем.
Большей частью своей поэтической практики она осуществила собственное теоретическое убеждение, что стих – это красивый пояс, стягивающий мысль и придающий стройность. Красивы и стройны ее стихи, ее мысли и чувства. Остроумны и часто задушевны ее слова. Образны ее поэтические речи, и в самой старомодности своей хранит она живую и желанную оригинальность.
Вот так охарактеризовал нашу сегодняшнюю героиню, Каролину Павлову, Юлии Айхенвальд. Ну, а это был очередной выпуск «Заговора классиков». С вами были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Слушайте эпизоды подкаста «Заговор классиков» на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
Заговор классиков.